свободу, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен столетию со дня рождения Жана Жене. Одним из источников вдохновения для Жене было воровство. Сартр полагал, что кража подразумевает такую же работу воображения, как и поиск верных слов для стихотворения. Поэта Ярослава Магутина вдохновляли и книги Жене, и его преступления.
С творчеством Жене я познакомился еще подростком, когда читал его первые переводы на русский, и на меня он, безусловно, повлиял и как на писателя, и в человеческом плане. Он был, пожалуй, моим главным литературным идолом. Впоследствии я проштудировал замечательную биографию Жене Эдмунда Вайта и по материалам этой книги опубликовал большое эссе «Великий вор. Жан Жене в России и на Западе». Этот текст был опубликован в независимой газете, это была целая полоса. И несколько лет назад я совершил паломничество в Марокко, в Ларадж, где Жене похоронен. Там провел последние 10 лет своей жизни, был влюблен в какого-то водителя грузовика, поддерживал и самого водителя, и всю его семью многочисленно. Вот, так что, да, Жене меня связывает много разных интересных моментов. И, в частности, тот факт, что я воровал в том же магазине, где он один раз был пойман за кражу каких-то лоскутов дорогой ткани, которая поразила его воображение. Это был «Le Samaritain». Как выяснилось, мы воровали в одном и том же месте. И я об этом написал в своей статье «Как я воровал в Париже».
Замечательно, что Жене воровал книги, а потом, прочитав, бросал их на лотки букинистов, чтобы они дальше их продавали. В этом тоже есть своя красота, безусловно.
Книги и ткани, да, то есть вещи, которые в материальном плане особого интереса не представляют. Я тоже подростком был невероятным клептоманом, и в основном меня привлекали вещи тоже довольно бессмысленного рода. Первую книгу, которую я украл, это был сборник «Рембо», издательство «Радуга», с французскими и русскими текстами. Эта книга оказала на меня большое влияние, и воровство книг – это всегда было для меня излюбленным занятием. И поэтому сейчас, когда мои собственные книги воруют здесь в нью-йоркских магазинах, и мне об этом постоянно жалуются, я чувствую, что это такая ирония судьбы, но вообще лучший комплимент для писателя или художника, когда его книги воруют прыщавые подростки, которые не могут их себе позволить.
Ну и Жене говорил ведь, что воровство – это творческий акт. Воровство сродни написанию книги, потому что весь процесс этого волнения, которое доходит до катарсиса, почти до оргазма, очень близок и в том, и в другом действии.
Да, сама идея того, что преступление можно кому-то посвятить как какой-то акт благородства и акт какого-то возвышенного почитания, для меня, конечно, это было тоже таким откровением. Но и я не хотел быть ограниченным рамками какого-то определенного жанра. И тот факт, что Жене, помимо литературного дара, был невероятно одаренным режиссером, этот его фильм оказал невероятное влияние на несколько поколений авангардных режиссеров, включая Кеннета Энгера и Тотчейн. Кстати, мне рассказывал один из моих друзей-кураторов, музейную выставку в Нью-Йорке запретили в конце 70-х годов только из-за того, что в нее был включен фильм «Жене». То есть вот эта его радикальность уникальная, которая сохраняется, несмотря на то, что он уже давно считается французским классиком, для меня это идеальный эталон того, насколько он был впереди своего времени и насколько действительно он был уникальным талантом.
Поэт Ярослав Магутин. Жене – писатель, которого следует читать в молодости. Бескомпромиссность его мысли полна замечательной юной энергии. Вспоминает Джереми Рид, автор книги «Жан Жене, рожденный для поражения».
Я еще в школе учился, когда впервые прочитал «Жана Жене». Это была поэтическая проза, призывавшая к подрыванию основ, к бунту. Когда я это читал, я чувствовал, что принадлежу миру отверженных, преступников, изгоев. В фигуре Жене меня привлекало многое. Он познал страшную нищету, не получил почти никакого образования, литература его не занимала, по сути, он презирал литературу, как и я. Он противостоял всему, не вписывался в общие рамки, при этом обладая великим талантом, что не могло не раздражать других литераторов, тех, что торговали своим ремеслом. Жене никогда не отрицал, что большую часть жизни провел вне закона. Он выступал за любое противостояние обществу, объясняя это тем, что само общество преступно. Жене считал, что красть дозволено даже у тех, кто лично ни в чем не повинен. В этом он ошибался. Преступность была у него в крови, причем эту особенность его характера можно расценивать и как достоинство. Капитализм основан на обмане, порабощении людей, справедливо рассуждал он, а значит, я сам буду красть в ответ. За одно преступление я отвечу другим.
Для писателя Жиля Сибана знакомство с книгами Жене тоже оказалось важнейшим событием юности.
Жан Жене для меня не только один из учителей в литературе, но также и учитель жизни, поскольку я открыл его, когда мне было 15 лет. В университете я написал несколько курсовых работ о Жене, так что в конце 80-х годов у меня был повод поработать с Альбером Дюши. Так я начал изучать историю Абдалы, молодого человека, который в 1964 году покончил с собой после того, как его бросил Жене, посвятивший ему свое произведение «Канатоходец». Этот юноша вскрыл себе вены и принял снотворное в комнатке под самой крышей, обложившись книгами Жене, которые он никогда не читал. Нашли его только через несколько недель, настолько он был одинок. Этот образ буквально преследовал меня, а в 1967 году сам Жан Жене в маленьком итальянском городке Домодосоло, в номере отеля, тоже как и Абдала, попытался покончить с собой, выпив огромную дозу нимбутала. Он впал в кому, его обнаружили и отправили в больницу, где промывание желудка вернуло его к жизни. Этот момент в жизни Жана Жене привлек мое внимание. Я мысленно обращался к Жене на том свете и просил его рассказать, что же случилось в Домодосоле, как ему удалось избавиться от чувства вины после самоубийства Абдалы. Однажды вечером я сел в поезд и отправился в Домодосолу, в тот же небольшой отель, где когда-то поселился Жене. Я провел там несколько дней, пытаясь пережить все, что чувствовал тогда он. Конечно, мои чувства сложно описать, но это был способ убить Жене внутри себя. Что-то вроде еще одного убийства отца, о котором писал Фрейд. Не знаю, удалось ли мне выразить это в своей книге, которую я написал в результате той поездки и которая так и называется «Домодосола. Самоубийство Жана Жене». Но это вечное желание убить своего отца, на самом деле желание все же немного более сложное, ибо одновременно это еще и стремление любить. Так что это был мой способ высказать свое почитание Жене. Правда, способ несколько необычный и жестокий. Сейчас ведь с Жене многие пытаются сделать чуть ли не ангела, такого бесцветного добрячка и благодетеля, а он все же был гениальным негодяем. Ему самому нравилось быть таким, не случайно же он всем рассказывал о том, какое удовольствие он получает от предательства. Попытки сделать из него гладко причесанного классика кажутся мне смешными. Un tapis rouge d'auteur classique,
ce sera un peu ridicule. Стиль Жене претерпел интереснейшую эволюцию. Его романы постепенно лишались кемповой образности. «Дневник вора» по сравнению с «Богоматерью цветов» — образец сдержанности. После выхода огромной книги Сартра «Святой Жене. Комедиант и мученик» Жене почти перестает писать. Джереми Рид считает, что для творчества ему нужна была тюрьма. Жене и жил, как в тюрьме, в гостиничных номерах, укладывая матрас на пол. Но и немногое, написанное им в конце 50-х, имеет огромную ценность. Об этом говорил на Парижской конференции, посвященной столетию Жене, его биограф Альбер Дюши.
Это период его размышлений об искусстве, о творчестве, который завершается его метафизическими раздумьями на тему другого – смерти, человека, прекрасного. Из этого страстного интереса рождаются тексты «Тайна Рембрандта», «Ателье Альберта Джакометти» и «Канатоходец». Эти три эссе выделяются в библиографии Жене подобно трем звездам. Но я не хотел ничего другого. Мне только хотелось написать поэму об этом искусстве. Так завершается «Канатоходец». Пикассо говорил об «Ателье Альберта Джакометти», что это лучшее эссе об искусстве, какое он когда-либо читал. Помимо живописи, Жене привлекал кинематограф. Он мечтал о нем с самого детства, и один из своих побегов из колонии пытался объяснить тем, что хотел сниматься в кино в Америке или в Египте. При этом ему удалось снять лишь один фильм «Песнь любви». Большинство его замыслов не были реализованы и даже не обрели окончательную форму. Тут остается большой простор для исследователей, потому что с годами в творчестве Жене продолжают открываться все новые и новые грани.
Филипп Солерс, главный редактор и основатель легендарного журнала «Телькель», вспоминает тяжелый период в жизни Жене.
Жене был совершенно мифическим персонажем, загадочным и непонятным для окружающих. У меня есть статья «Внешность Жене», где я описываю его наиболее смелые и интересные книги, в частности, роман «Торжество похорон», который считаю шедевром. Под внешностью Жене я понимаю его тексты, которые ассоциируются с какой-то частью его тела. Например, я описываю его эссе «Ателье Альберто Джакометти», которое можно определить как глаза Жене, то есть его эстетический способ видеть мир. В «Телькель» мы опубликовали эссе Жене о Рембрандте и другие его тексты, которые никто не хотел печатать, потому что Жене в то время почти ни с кем не общался и был очень одинок. Потом он на какое-то время переместился, если так можно выразиться, в сторону Деррида, с которым познакомился в самом конце 60-х. До этого Деррида постоянно нападал на Жене в своих статьях, упрекая его в дурновкусии. Но затем в книге «Похоронный звон», опубликованной в 1974 году, он заново проанализировал романы Жене, и эта работа стала вторым серьезным исследованием после книги Сартра «Святой Жене. Комедиант и мученик». Деррида признавался, что проницательность Жене его порой даже пугала. Он чувствовал себя с ним словно в присутствии строгого судьи. Хотя Жене постоянно притворялся необразованным дикарем и изображал полное неведение, но на самом деле всегда все тщательно обдумывал и был в курсе всего, что происходило в политике и литературе. У меня с Жене довольно долго сохранялись тесные отношения, но потом мы немного отдалились, когда он стал поддерживать фракцию Красной Армии и писать для «Юманите». Но, несмотря на все эти мелочи, он все равно оставался человеком совершенно очаровательным, очень забавным и полностью свободным.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу, посвященную столетию со дня рождения Жана Жене. Список соблазненных Жаном Жене велик. Виолетта Ледюк была настолько покорена Жене, что однажды, когда она увидела его из окна автобуса, он показался ей пылающим факелом на Парижской улице. Для писателя Маруси Климовой Жене тоже стал таким факелом, учителем красоты.
Теперь мне уже трудно сказать, почему, оказавшись в Западном Берлине, буквально накануне эпохального крушения знаменитой стены, я зашла в книжный магазин на Курфюрстендамштрассе, притянула руку к полке и из множества стоявших там книг выбрала именно роман Жана Жене «Кирель», который через 5 лет был опубликован в Петербурге в моем переводе. Ведь тогда я имела о Жене крайне смутное представление, где-то на уровне крошечной статейки из советской литературной энциклопедии, и даже экранизацию этого романа, сделанную Фассбиндером, еще не успела посмотреть. Нечто подобное произошло и с Луи Фердинандом Селином, которого я тоже несколько ранее начала перевозить на свой страх и риск, абсолютно не предполагая, что будет дальше с моим переводом. Поэтому фигуры Жене и Селина и сейчас имеют для меня немного фатальный смысл. Получается, что когда-то я, совсем как в карточной игре, протянула руку в темноту и вытащила из колоды 2 случайных карты. Все остальное в своей дальнейшей литературной жизни я делала уже более осознанно. Если же говорить о Жене как о писателе, то мне кажется, что его влияние на последующую литературу оказалось не таким уж и значительным. Мне, например, довольно сложно назвать имена тех, кого можно было бы признать его продолжателем или даже подражателем. Столь же непросто, думаю, будет обнаружить следы его стиля и в моих книгах. Но в данном случае все это не так важно. Для меня Жене является прежде всего таким, не побоюсь этого слова, гением, благодаря которому современная литература еще окончательно не превратилась в бесконечный поток слов и образов, пусть даже более-менее правильно выстроенных, но все равно совершенно затертых, невыразительных и скучных. Перефразируя Ницше, можно сказать, что Жене принадлежит к числу тех немногих, кто делает занятия литературой веселым искусством. А оглядываясь назад, я невольно ловлю себя на мысли, что за всю свою жизнь мне довелось встретить не так много личностей, не только в литературе, но и в культуре вообще, о которых можно хотя бы с натяжкой сказать нечто подобное. 2-3 человека и все. Подавляющее большинство современных писателей и художников, по моим наблюдениям, явились в этот мир, чтобы множить серость, уныние и тоску. Конечно, с самим Жене я не встречалась, хотя чисто теоретически такое можно представить. Он ведь умер в 86-м году, но во время своих визитов в Париж мне часто приходилось говорить с теми, кто знал Жене лично. и далеко не все из них отзывались о нем восторженно. Некоторые высказывались негативно и с нескрываемым раздражением. Но какие бы слова и поступки жены до меня не доходили, как бы они ни характеризовались теми, кто о них рассказывает, все они неизменно вызывали у меня такое чувство, будто я ощущаю что-то вроде дуновения свежего ветра, внезапно повеявшего на меня откуда-то из туманного далека. Что-то подобное я испытывала в детстве, когда тайком убегала из дома, пробиралась между полуразвалившимися мрачными постройками в районе морского порта, выходила на берег Финского залива и глядела на уходящие вдаль корабли, которые казались мне самыми волнующими и таинственными из всего, что только можно представить себе в этом мире. Чего, например, стоит история, рассказанная мне недавно Эриком Журданом, про загадочного, прекрасного юношу, которого Жене сделал наследником своих прав и который после смерти Жене периодически являлся в издательство «Галимар» за причитающимися ему гонорарами. Никогда никого там ни о чем не спрашивал, ничем не интересовался, а просто молча брал деньги и уходил. При этом он даже не мог толком расписаться в ведомости, так как не умел писать. Невольно возникает образ посланника, явившегося в мир литературы из какого-то иного, гораздо более широкого и многомерного пространства, где людям уже не нужны условности вроде письменной речи. Естественно, только такой человек и мог представлять интересы Жана Жене после смерти. Кроме того, для меня еще очень важно, что Жене, как, вероятно, никому другому во всей мировой литературе, удалось избежать двух самых страшных изъянов, которых больше всего следует опасаться человеку искусства. Наверное, я не смогу этого до конца объяснить, но я всегда испытывал глубочайшее недоверие к тем писателям, кто связывает свое творчество с идеей добра. Может быть, это как-то обусловлено тем, что мораль обычно пытаются использовать в своих целях политики для манипуляции толпой, хотя я не уверена. Тем не менее, стоит мне заподозрить, что автор стал в той или иной форме, если так можно выразиться, служить добру, как я моментально утрачиваю всякий интерес к его творчеству. И чем глубже спрятано это добро, чем больше оно завуалировано и скрыто от глаз, тем более сильное отвращение оно у меня вызывает при обнаружении. Обычно все происходит так, будто ты берешь в руки яблоко, а оно вдруг оказывается гнилым изнутри. Или даже как братьев Карамазовых, когда Алеша неожиданно узнает, что его кумир, старец Зосима, после смерти стал источать мерзкий запах и начал гнить. Добро, думаю, и является для произведения искусства такой гнилью, которая обрекает его на разложение и лишает бессмертия. Забавно, что Жене был крайне ангажирован в политику, встречался с Арафатом, боролся с расизмом, поддерживал тесные контакты с черными пантерами и вообще постоянно выступал на стороне всех слабых, бедных и униженных этого мира. Я хорошо помню фотографию, где он идет под руку с Анжелой Дэвис. Почти не сомневаюсь, что будь Жене сейчас жив, он бы уж наверняка отправился в Северную Корею и подписывал воззвание в ее защиту. Но при этом он все равно умудрился остаться совершенно незатронутым таким губительным для художника явлением, как мораль. В облике Жене нет ничего доброго, он не имеет никакого отношения к добру и в этом смысле абсолютно чист. Более того, в Жене нет не только ничего доброго, но в нем нет еще ничего умного. И это его качество для меня не менее значимо, ибо оно делает Жене практически неуловимым для научного анализа и расчленения. А наука, как мне кажется, представляет для искусства даже большую опасность, чем политика с ее моралью и добром. Хотя бы потому, что способна заманивать в свои сети художника при помощи методов, куда более изощренных, чем те, которыми обычно пользуются представители власти. Литературоведы и ученые, подобно шакалам, преследуют писателя буквально по пятам, чтобы при первом же удобном случае, чаще всего это бывает после его смерти, вцепиться в него, высосать всю кровь, всю энергию, не оставив грядущим поколениям ничего. Я знаю, разумеется, что научные труды о Жене тоже пишутся, ему, как и полагается классику литературы, посвящаются конференции и коллоквиумы, но в применении к Жене они все равно выглядят крайне неестественно и нарочито. Жене мало что способен дать тому, кто ищет в искусстве темы для диссертаций и умных разговоров, так как он жил и творил для узкого круга избранных, тех, кто, по словам Уальда, видит в этом мире только одно – красоту. С этой точки зрения Жан Жене близок к образу идеального поэта, который я когда-то для себя создала и которому сама всегда старалась следовать.
Маруся Климова упомянула участие Жене в борьбе за расовое равноправие. Еще в школе, когда одноклассники высмеивали его как приемного сына, Жене начал думать, что он человек с другим цветом кожи, и именно это воспоминание, предполагает Джереми Рид, определило его интерес к движению «Черных пантер».
По-моему, он ударился в политику по одной лишь причине – больше не мог писать. Он никогда не относился к этим вещам серьезно, не разбирался толком в политике. Знаете, все эти его поездки в Чикаго, борьба за права темнокожих – этому не стоит придавать большого значения. Он терпеть не мог Америку, не понимал, что происходило в том мире. Думаю, он занялся политикой, поскольку к тому времени уже давно перестал быть писателем. Не исключено, что виной тут были эксперименты с сознанием, огромное количество снотворного и прочих веществ, которые он принимал. Ему требовалось вдохновение, и он искал его, где придется, оставшись без материала как писатель. Одним словом, политика, если угодно, стала для него удобной отдушиной. Материал для книг Жене дало заключение в тюрьме. Именно оттуда он черпал поразительные истории об уголовном мире. И именно это преобразовывал в поэзию в своих ранних вещах. Выйдя на свободу, он потерял источник вдохновения. Большую часть жизни он вообще ничего не писал. Его таланту суждена была ранняя смерть. Так случалось со многими.
За «Черными пантерами» последовали палестинцы. Альберт Деши познакомился с Жаном Жене в Бейруте.
Я познакомился с Жене, когда он приехал в Бейрут по приглашению Махмуда Аль-Хамшари, одного из активистов движения за освобождение Палестины. Жене был настолько потрясен событиями «Черного сентября» в Иордании, что решил посетить лагеря палестинских беженцев. Он собирался задержаться на Ближнем Востоке на неделю, но провел там 6 месяцев. Я в то время учился в университете и вдруг услышал от своих друзей: «Ты знаешь, к нам скоро приедет Жан Жене». А я смутно представлял тогда, кто это такой. Хотя само имя Жене на Ближнем Востоке было достаточно известно и, можно сказать, уже стало нарицательным. Однажды жена Махмуда Аль-Хамшари спросила у одного палестинского солдата, какова цель палестинской революции, и тот ответил: «Создание нового человека». Она попросила пояснить, и тогда он сказал: «Такого человека, как Жан Жене». При этом оказалось, что он не только никогда не видел самого Жене, но и не читал ни одной его книги. Короче говоря, я непременно хотел с ним увидеться. Я решил подойти к нему в кафе за завтраком, но до этого все-таки сходил в книжный магазин и купил его пьесу «Негры», чтобы получше подготовиться к разговору и не показаться профаном. Я всю ночь читал эту книгу. Она буквально ослепила меня. Передо мной внезапно возникло прекрасное здание в стиле барокко. Я был поражен и восхищен. После этого я не знал уже, как смогу подойти к автору этого великолепного текста. Настолько недосягаемым и неземным существом он мне представлялся. Однако я прекрасно понимал, что такой шанс бывает раз в жизни. Поэтому наутро я встал и отправился в кафе. За столиком сидел невысокий мужчина в темно-коричневой кожаной куртке. Я робко подошел и представился. Он сразу же пригласил меня за свой столик, но поставил условие: мы будем говорить о чем угодно, кроме литературы. В жизни много гораздо более интересных вещей, заявил он. Я несколько растерялся, потому что приготовился именно к разговору о его творчестве. Однако его простота и доверительная манера меня успокоили. Он был абсолютно прост в общении. Никакой надменности, рисовки, осознания собственной значимости. Да, еще помню, на нем были ужасающие грязные кожаные штаны. Кажется, их можно было ставить к стенке. В этом отношении он был полной противоположностью Луи Арагона, с которым мне также доводилось встречаться. Вот тот был одет в роскошный, очень дорогой костюм, весь надушен, напомажен, и так просто подойти к нему было невозможно. А Жене спросил, не голоден ли я. Стал расспрашивать меня о том, как я живу, о моей семье. Его интересовали самые незначительные детали нашего быта. В нем была одновременно какая-то невероятная наивность и пугающая проницательность и глубина. Казалось, он видит тебя насквозь, и от него нельзя ничего утаить.
Почти все книги Жана Жене известны русским читателям. Непереведенными остались том мемуаров и политической публицистики «Влюбленный пленник» и стихотворение 40-х годов. Алла Смирнова работает над переводом «Собрание стихов Жене».
Жене поэт – это фигура необычайно интересная. Это просто один из крупнейших поэтов XX века, безусловно. Но всем более или менее известна его поэма «Смертник», но и то потому, что на ее текст есть замечательная песня. Жене написал очень немного стихов. И вот то немногое, что он написал, собрало издательство «Галимар» и издало книжку, подобрав абсолютно все, что только можно. И все тексты, которые даже приписываются Жене, поэтическая проза. И мне очень хочется перевести эту книжку целиком, потому что вот как раз поэт Жене мне чрезвычайно интересен. Это такой накал невероятной страстей. Я почитаю небольшой отрывок из поэмы «Траурный марш». «Дитя, что я искал в ребячих стаях, в своей постели, как король, умрет. Подступит милость, в изголовье встанет, лоб поцелует, полог подоткнет. Единственный ты вынес эту муку без слез и стонов, но в конце концов по шрамам я узнаю эту руку, обкрадывающую мертвецов. И мародерам право не угнаться за тем, кто в ад спускается легко, но эту душу, словно торс гимнаста, обтягивает черное трико. Ты, унесенный пламенем недужным, идешь в толпе с безумием в глазах, в венце железном и слюне жемчужной, с руками вывернутыми назад. Неся, как нимб, свой полудетский облик, едва заметный оставляя след, ты проскользнешь, как призрак или отблеск в мои стихи. Из них возврата нет. Ну что за ангел это все подстроил, день указал, освободил от пут. Летит спираль, толкая астероид, чертя, и тотчас же стирая путь. Мы были опечалены безмерно, мгновенным бегством, смерчью наповал, но нежная рука твоя, наверно, прошлась по нашим бритым головам. Мой милый, ты ушел от нас навеки, но я тебя, как проклятый, ищу. Я бьюсь в кустах колючей ежевики, поранился до крови и кричу. Расставивши капканы и препоны, прекрасная с небес взирает смерть. Ей с высоты неведомого трона так сладко на агонию смотреть. Ты, размотавший все лучи, как нити, ты путь пчелы прошел во взмахом взмах, чтоб, наконец, как роза в чудном нимбе, явился детский профиль в зеркалах. Жестокая игра, но я не смею роптать на этот страх или озноб, ослепший от отчаяния немею, как колыбель баюкая твой гроб. И ты, в ловушку загнанный богами, затравленный и брошенный во тьму, ты умер, и их задушенный шелками, не ведая за что и почему. Тебе с железной не пристать постели, не соблазнить охранника солдат. С пеленок в кандалы из колыбели ты выпадешь и возвратишься в ад.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Передачу к столетию Жана Жене подготовили журналисты и переводчики Анна Асланян и Маруся Климова, продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!